В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо вам большое за ваше внимание и ваши вопросы к нашей передаче. Я прошу прощения, на фоне простуды мой голос может быть несколько непривычен. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных медицинским состояниям, которые возникают в пожилом, старческом возрасте. И сегодня мы поговорим о головокружении и нарушении равновесия, как медицинском состоянии, которое достаточно часто встречается. Чем старше человек, тем чаще. И важно еще раз понять, головокружение и нарушение равновесия может встречаться в любом возрасте, но именно в пожилом возрасте это не отдельное состояние, не отдельное заболевание, а комплекс состояний, отражающих изменения сразу в нескольких системах организма. Это изменения и в вестибулярном аппарате, и в зрительной системе, и в центральной нервной системе, и в системе, которая анализирует информацию от связок и мышц человека, создавая определенную внутреннюю картину с точки зрения анализа центральной нервной системы, работы мышц и связок. И головокружение, равновесие и нарушение равновесия – это состояние, которое очень серьезно влияет и на качество жизни человека с возрастом, и является компонентом таких медицинских состояний, которые мы раньше с вами изучали, как астения, синдром падений, саркопения, потому что человек меньше занимается физической активностью из-за тех или иных страхов и ситуации, связанные с неуверенностью. И это состояние, к сожалению, резко увеличивает и вероятность повторной госпитализации, и зависимость от посторонней помощи, и даже неблагоприятных состояний, связанных с угрозой для жизни. Поэтому, безусловно, знать об этом медицинском состоянии в гериатрии, головокружении и нарушении равновесия очень важно. Хочется еще раз напомнить, что медицинские состояния, которые мы разбираем с вами в пожилом и старческом возрасте, они формируются постепенно и начинают формироваться уже где-то после 30, на уровне 40 лет. Поэтому, когда человек представляет, что те медицинские состояния, о которых мы говорим, это проблема только возрастная, это, к сожалению, неправда. Очень важно знать о них и меры профилактики начинать уже с 30-40 лет, особенно если есть фактор риска, особенно если есть наследственность. Возвращаясь к основным изменениям, которые лежат в основе головокружения и нарушения равновесия, современная медицина знает, что происходят периферические изменения, то есть уменьшение скорости и эффективности работы клеток во внутреннем ухе, которое отвечает за равновесие, снижается число нервных волокон вестибулярного нерва, происходит уменьшение количества нервных клеток в вестибулярных ядрах головного мозга и мозжечка, снижается скорость обработки информации. Безусловно, большую роль играют так называемые дефициты сенсорные, то есть ухудшение зрения, ухудшение ощущения положения тела в пространстве. Нервная система постоянно получает информацию от суставов и мышц тела и определяет это как важный момент координации. С возрастом именно эта чувствительность снижается. Безусловно, нарушается и интеграция сигналов, возрастом мозг хуже сводит воедино данные от разных систем, зрительной, вестибулярной, анализа ощущения положения тела, снижается способность поддерживать равновесие. И еще раз хочется подчеркнуть, достаточно часто при возникновении симптомов, связанных с головокружением, связанных с потерей равновесия, достаточно часто задается вопрос, нужно найти одну причину, эту причину устранить и решить эту проблему. К сожалению, говоря о медицинском состоянии, в пожилом возрасте и старше, важно понять, что одна причина практически не бывает. На самом деле, чаще всего это сочетание нескольких факторов, и поэтому комплексность подхода и обсуждение работы всех систем, которые участвуют в том или ином медицинском состоянии, еще раз избегая термина заболевания, именно состояние как собирательного понятия, очень важно и нужно. К факторам риска нарушения равновесия и головокружения с возрастом относятся, безусловно, наличие нескольких хронических заболеваний одновременно. Заболевания позвоночника, заболевания сосудов, сахарный диабет, повышенное артериальное давление, атеросклероз, заболевания почек, практически любое заболевание внутренних органов, хроническое, серьезно влияющее на качество жизни и прогноз, может вносить ту или иную долю важных моментов, патологических, к сожалению, моментов в развитии обсуждаемых состояний. Отдельный фактор риска – это саркопения, то есть уменьшение силы и объема мышц. С возрастом, естественно, к сожалению, происходит, начиная уже с 40-50 лет, ощутимая потеря мышечной массы и силы. И ученые посчитали, что начиная с 50 лет уже теряется 1% мышечной массы из-за нарушения обмена веществ, из-за изменения гормонального фона человека. И поэтому саркопения, к сожалению, в зависимости от степени прогрессирования, может серьезным образом ухудшать течение обсуждаемой проблемы. Сенсорные дефициты являются факторами риска, когда у человека снижается зрение и слух. Существенную роль оказывают дефициты, связанные с нарушением памяти, нарушением скорости обработки информации, то, о чем мы говорили в предыдущей передаче, говоря о формировании деменции, до деменции, те или иные изменения в нервной системе человека с возрастом снижают поток и скорость обработки информации, которая воедино сводится и позволяет организму не допускать головокружения, нарушения равновесия. Существенную роль оказывают некоторые побочные эффекты лекарств, некоторые седативные, успокаивающие лекарственные средства, ряд препаратов, которые вынужденно применяют для снижения артериального давления, могут вызывать головокружение как побочный эффект. И всегда при развитии вот этих побочных эффектов очень важно искусство врача для того, чтобы сохранить антигипертензивный эффект, потому что такое простое решение, я не буду принимать препараты от давления, чтобы голова не кружилась, к сожалению, оборачивается, как правило, трагическими ситуациями, потому что хочется напомнить, инсульт, инфаркт серьезным образом зависит от высокого артериального давления, чувствует его человек или не чувствует, все давление, которое выше 140 на 90 мм ртутного столба, постоянно повреждает сосуды, постоянно двигает, к сожалению, развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы в неблагоприятную среду, в неблагоприятном направлении. Поэтому, конечно же, очень важно в какой-то ситуации определить дозу, в какой-то ситуации заменить, а не полностью отменить терапию, направленную на снижение артериального давления. Но, безусловно, если такие эффекты возникают, очень важно сообщить медицинскому специалисту для того, чтобы подобрать безопасную терапию. Важным фактором риска головокружения, нарушения равновесия являются и некоторые факторы образа жизни, окружающей среды. Это безопасная и небезопасная, к сожалению, в некоторых ситуациях домашняя обстановка, ситуация, связанная с хроническим стрессом, ситуация, связанная с активным или пассивным курением, ситуация, связанная с употреблением алкоголя. Главный вывод из знаний о факторах риска – это необходимость применения как можно раньше мер профилактики, которые позволят предотвратить, снизить интенсивность, наступление, головокружение и нарушение равновесия. К основным мерам профилактики относится регулярная физическая активность, особенно полезные упражнения, тренирующие равновесие, мышечную силу и выносливость. И мы чуть позже поговорим и с вами более подробно разберем некоторые физические упражнения в комплексе профилактики и реабилитации головокружения, нарушения равновесия. К мерам профилактики относятся регулярные проверки зрения и слуха с своевременной коррекцией выявленных нарушений, контроль медикаментозной терапии. Очень важно минимизировать так называемый принцип, когда назначается большое количество препаратов, которые конкурируют, плохо взаимодействуют с друг другом. И в настоящее время клиническая фармакология, как целое направление в современной медицине, очень серьезно изучает взаимодействие лекарственных препаратов, и практическим врачам даются очень точные рекомендации, какие лекарственные препараты можно сочетать, какие лекарственные препараты нельзя сочетать, какие препараты лучше исключить при тех или иных медицинских состояниях, и они могут провоцировать те или иные медицинские изменения, в том числе и головокружение, или косвенно влиять на эти состояния, например, снижать концентрацию внимания. Поэтому если есть фактор риска, если есть симптомы, очень четко всегда на ранних этапах проводят ревизию медикаментозной терапии. Очень важным аспектом профилактики осложнений при головокружении и нарушении равновесия является организация безопасного быта. Мы с вами ее разбирали, когда говорили о таком медицинском состоянии, как падение. И очень важно здесь устранение бытовых рисков, начиная с полной ревизии квартиры или дома, посмотреть и внимательно оценить риски по скользким полам, даже по коврам с высоким ворсом, когда есть вероятность запнуться. Очень важно организовать полностью быт домашний безопасный, использовать вспомогательные средства, ходунки, трости, обеспечить достаточное освещение, подобрать и заменить, если это было опасное, подобрать безопасную обувь, безопасную одежду, посмотреть аспекты электрической безопасности дома, чтобы не было вероятности электрической травмы или других травм бытовых как таковых. Очень важным аспектом реабилитации и в мерах профилактики являются те меры, которые мы разбирали с вами, говоря о теме деменции. Когнитивный тренинг, тренинг памяти, тренинг анализа, то есть поддержание умственной активности с помощью тех упражнений, которые мы разбирали. Это и новые виды деятельности, и физической, и умственной, и кроссворды, и музыка, и новые увлечения, и изучение различных новых направлений своей жизни, которые тренируют мозг и создают новые нейронные связи. Очень важным фактором профилактики является, безусловно, сбалансированное питание. Хочется напомнить, что основным аспектом профилактики саркопении, то есть слабости и снижения объема мышц, для того, чтобы не было слабости мышц, не было снижения объема мышц достаточно интенсивно, очень важно с каждым приемом пищи у пожилого человека добавлять белок. Животный и растительный, причем чем старше человек, тем больше должно быть растительного белка, но белок должен поступать с каждой порцией питания. И объем белка, если говорить точно по медицинским данным, он увеличен по сравнению с возрастом 30-40 лет, практически на 20, иногда и больше процентов, если уже есть те или иные нарушения в мышцах. Сбалансированным питание должно быть и по составу, по микроэлементам. Здесь, безусловно, при каждом хроническом заболевании требуются свои особые рекомендации. Но основные современные такие направления или вектора говорят, что больше должно быть растительного белка, больше омега-3 жирных кислот, то есть рыба, орехи, фрукты, овощи 500 грамм в день для того, чтобы было нормальное количество пищевых волокон. питание разнообразное с точки зрения фруктов и ягод, если нет противопоказаний, нет аллергических реакций. То есть разнообразность, достаточное количество белка, достаточное количество овощей, минимизация, безусловно, тех продуктов, которые с возрастом уже наносят больше ущерб, чем польза. В рамках высокого холестерина, сахара, в рамках повышенной мочевой кислоты, все эти индивидуальные рекомендации разбираются. Ну и самое главное, в рамках раннего формирования программ мер профилактики, это регулярные медицинские осмотры для раннего выявления и коррекции факторов риска, и начальных симптомов головокружения, начальных симптомов нарушения равновесия, чему, собственно, и способствует диспансеризация, когда можно пройти опросники, можно пройти соответствующие исследования, анализы крови, мочи, электрокардиограмму, флюорографию и, соответственно, рано сформировать уже индивидуальные аспекты профилактики по данному медицинскому состоянию. Подробнее разбирая физические упражнения в качестве мер профилактики при головокружении и нарушении равновесия, а если эти симптомы и развиваются, то уже и в качестве мер реабилитации и лечения, важно помнить простые правила для физических упражнений, начинать с малого, не стремиться сразу к сложным вариантам, если есть какое-то беспокойство, если какое-то упражнение вызывает сильный дискомфорт, важно отказаться от него или упростить. Важно при физических упражнениях для профилактики головокружения и нарушения равновесия использовать на начальном этапе опору, всегда вставать рядом с устойчивым предметом, стулом или рядом со стеной, чтобы в случае потери баланса можно было опереться. Важно следить за самочувствием. Если во время занятий появилось головокружение, тошнота, одышка, боль в сердце или груди, остановиться. При сохранении этих симптомов и прогрессировании обратиться к врачу. Важно помнить о принципе постепенного увеличения нагрузки. Не пытаться сразу делать много повторений или долго стоять, например, на одной ноге. Важно ориентироваться на свои ощущения. Помнить о том, что только регулярность физических упражнений может дать лечебный или профилактический эффект. Эффект дается только в результате повторений, систематичности, и поэтому важно стараться заниматься регулярно, идеально 2 раза в день, идеально каждый день по 5-10 минут. И перед физическими упражнениями обязательно включать и использовать разминку перед основной частью, сделать легкую разминку, ходьба на месте, простые упражнения, чтобы разогреть мышцы. Физические упражнения для профилактики и в комплексе лечения головокружения и нарушения равновесия имеют несколько важных блоков. Первый блок – это тренировки вестибулярной системы, в том числе включающие обязательно фиксацию взора. Простые упражнения могут быть такие, как повороты, наклоны головы, сидя или стоя, аккуратно поворачивать голову из стороны в сторону, затем вперед-назад, фиксировать голову в положениях крайних 1-2 секунды, если нет противопоказаний по заболеванию позвоночника, и фиксировать взор при движении головы. Зафиксировать взгляд на неподвижном предмете, может быть, какая-то закрепленная мишень или часть узора на стене, на обоях, на расстоянии примерно 1-1,5 метров. И одновременно при поворотах головы из стороны в сторону или вверх-вниз фиксировать взор на мишени. Цель – сохранить четкость картинки перед глазами. Позже можно усложнить упражнение, то есть расположить мишень на, скажем, на стекле и выполнять упражнение стоя. Это поддерживает тренировку именно вестибулярной системы, таким образом нагружая ее и физически ее развивая, она получает достаточно важные стимулы для восстановления, для регуляции. Также упражнение в рамках тренировки вестибулярной системы может быть слежение глазами за движущимся предметом. Самое простое упражнение – вытяните руку с карандашом, плавно приближайте карандаш к носу, не сводя с него глаз, затем возвращайте в исходное положение. Вот самые простые упражнения, более сложные назначает индивидуально медицинский специалист. Второй блок – это блок упражнений на статическое равновесие. Они учат держать позу. Самое простое – это стойка на одной ноге. Встаньте на одну ногу поднимите от пола. Для устойчивости можно развести руки в стороны, начинать с коротких интервалов 10 секунд, постепенно доводить до 30 секунд. И повторять на одной, на другой ноге. Если сложно, то держаться за опору. Или упражнение в этом же блоке, стояние по типу пятка к носку. По очереди поставить одну ногу прямо перед другой, чтобы они образовали линию. И сохранять баланс 10 секунд в каждой позиции. Можно добавить к этому упражнению, и если уже есть опыт и физическая тренировка, закрывание и открывание глаз. При закрытых глазах эти упражнения еще сильнее тренируют статическое равновесие. Это уже более сложный уровень этого блока. И третий блок упражнений – это упражнение на динамическое равновесие и координацию. Например, ходьба с изменением условий. Ходить вдоль стены по прямой линии, приставным шагом, правая перед левой, можно чередовать темп или добавлять повороты головы. Упражнение может включать перекрестные шаги, уже следующее упражнение, выполнять шаги, перекрещивая руки, или упражнение удерживать равновесие при дополнительных задачах. Например, во время соблюдение баланса, давать дополнительные нагрузки, легкие манипуляции, погладить живот, поднять руку, или упражнение на изменение вектора движения, то есть сделать несколько шагов по прямой линии, затем повернуться направо, сделать несколько шагов, потом налево. И вот такая траектория изменяющаяся, она помогает адаптироваться, в том числе вот тренировать динамическое равновесие. Весь этот комплекс требует, безусловно, учета индивидуальных особенностей, состояний и учета противопоказаний. Если есть, допустим, проблемы со стороны позвоночника, могут быть те или иные ограничения. Поэтому важно, конечно же, перед комплексом упражнений все-таки посоветоваться с медицинским специалистом и помнить те меры постепенности, повторяемости, регулярности, которые дадут хороший результат и профилактики, а если уже есть симптомы, то и реабилитации, и в комплексе лечения. Важно, безусловно, помнить и то, что современная клиническая фармакология достаточно интенсивно развивается, появляются новые очень эффективные лекарственные препараты в борьбе с этими медицинскими состояниями, поэтому, безусловно, к мерам профилактики очень важно и вместе с диспансеризацией при наличии симптомов обратиться к специалисту. Это лор-врач, это невролог. На начальном этапе это может быть терапевт для того, чтобы получить комплексную консультацию и подобрать и сформировать комплексное лечение. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к нам прислали наши радиослушатели из Белоярского района. Они спрашивают, что такое внутрибрюшное давление. Уважаемые радиослушатели, внутрибрюшное давление – это давление, которое создают органы. Это кишечник, печень, почки, сосуды, структуры, содержащиеся в брюшной полости, на ее стенку. Это сила, с которой содержимое живота давит на брюшную стенку. Зависит внутрибрюшное давление в норме от состояния мышц брюшной стенки, от наполнения полых органов, например, переполненный кишечник, газосодержимое, оно повышает давление. зависит от объема сосудистого росла, то есть жидкости в сосудах. Также очень серьезное колебание внутрибрюшного давления изменяется в зависимости от избыточной массы тела или ожирения. Избыточная жировая ткань увеличивает объем содержимого брюшной полости и изменяет внутрибрюшное давление. В норме оно до 5 мм ртутного столба. Если происходит повышение выше 12, то говорят уже о так называемой все-таки внутрибрюшной гипертензии. Дело в том, что это состояние сейчас активно изучается, потому что если происходят те или иные патологические состояния в брюшной полости, они в том числе влияют на повышение внутрибрюшного давления. А если давление существенно повышается, то снижается венозный возврат крови к сердцу, падает сердечный выброс, ограничивается движение диафрагмы, это снижает объем легких, уменьшается почечный кровоток, нарушается кровообращение печени и кишечника. Поэтому за этим в настоящее время достаточно активно следят, и те процессы, которые могут приводить патологически к внутрибрюшному давлению, обязательно лечатся, контролируются и предпринимаются соответствующие меры по борьбе с повышением внутрибрюшного давления. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Существует ли отечность внутренних органов в организме человека? Уважаемые радиослушатели, да, действительно существует. И когда врачи говорят об отечно-асцитическом синдроме, хоть этот синдром и подчеркивает в первую очередь периферические отеки, когда отеки видны на нижних конечностях, формирование, накопление жидкости в брюшной полости, то есть асцит. На самом деле это состояние затрагивает органы, ткани по всему организму. То есть накапливается жидкость не только в области нижних конечностей, не только в области брюшной полости, но и накапливается жидкость практически во всех системах, органах, подкожно-жировой клетчатки, по всему организму, если это прогрессирующее состояние. Но отдельно о нем не говорится, то есть ограничивается вот такой медицинский термин, как вот соответствующее состояние и лечение, соответственно, отечно-асцитического синдрома начинается с выявления причины, что поражается сердце, почки или печень. Или происходит потеря белка, разбирается в этих основных причинах, пытается их устранить. Ну и дальше уже включается комплекс непосредственно лечения отечно-асцитического синдрома. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она пишет. Последнее время левая стопа онемевшая, как будто затекла. При ходьбе она как ватная. Порой не могу поднять ногу, но при этом боли нет. С чем это может быть связано и к какому врачу обращаться? Уважаемые радиослушатели, отвечая на последнюю часть вопроса, к какому врачу обращаться, хочется еще раз напомнить, что нет необходимости человеку самостоятельно выбирать того или иного специалиста. В настоящее время в медицинской системе у нас в стране принят важный и нужный подход. Если возникает какая-то проблема, то в первую очередь необходимо обратиться к участковому фельдшеру или участковому терапевту. Уже он является медицинским специалистом, который выбирает узкое направление, узкую специализацию в рамках консультации. Поэтому в рамках этой проблематики или какой-то другой проблематики, безусловно, очень важно обратиться к участковому фельдшеру, участковому терапевту, для того, чтобы на начальном этапе пройти общеклинические обследования, общий анализ крови, мочи, биохимию, флюорографию, электрокардиограмму. Это все, соответственно, делается в рамках первичного приема. А в дальнейшем уже врач-терапевт ориентируется по анализам, по клиническим изменениям, в необходимости кому направить. К врачу-неврологу есть симптомы нейропатии, потому что онемевшая нога и есть, видимо, повреждение или нарушение работы периферических нервов, или это ситуация, связанная с костно-суставными проблемами, когда требуется дополнительная консультация специалиста, ревматолога, это решает, безусловно, уже участковый терапевт. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.